Майк Бетчли. Никто тебя не заведет, если ты не дашь ему ключи. Как сохранять спокойствие, когда люди сводят вас с ума. Посвящается Тиму. Сын, люблю и уважаю тебя. Ты моя лучшая награда. Твое влияние на мою жизнь бесценно. Часть первая. Этот безумный мир. Глава первая. Со мной все нормально, это ты чокнутый. На дворе безоблачное утро. Дети собираются в школу, жена или муж на работу, а у вас выдался выходной. Вы хотите забежать в пару мест поблизости, позвонить тем, с кем давно не разговаривали, да и вообще заняться делами, на которые у вас не хватало времени. А после трудов, проведенных, можно развалиться в любимом кресле с газетой или книгой. Хороший план. Вы уже в предвкушении замечательного дня, и вдруг прибегает заплаканная дочь. Ее вырвало в коридоре. А еще у нее начался конъюнктивит. Супруга вбегает со словами: «Машина не заводится, отвези меня на работу и забери меня вечером». Без предупреждения объявляется ваша мать. Теща извещает о своем приходе. Ребенок смывает унитаз, но какашки не исчезают в канализации, а всплывают в ванне. Звонит друг, тот самый, у которого вечный кризис, и на одном дыхании вываливает на вас свои последние проблемы. Приходит сообщение от начальника: «Знаю, у тебя выходной, но клиент может побывать у нас только сегодня. Загляни на часок на работу». «Да я скоро чокнусь со всеми вами». В жизни каждого из нас есть люди, сводящие с ума. Если прямо сейчас все спокойно, значит, вы только что вышли из ситуации, изрядно потрепавшей вам нервы. Либо очень скоро станете ее участником, а то и вовсе главным действующим лицом. Эта нервотрепка, кажется, никогда не заканчивается. Даже в редкие моменты затишья мы думаем о том, что еще вскоре на нас свалится. Эти чудесные люди сводят нас с ума, треплют нервы, превращают жизнь в ад. Мучениям не видно ни конца, ни края. Одни изводят нас как бы нечаянно, других, кажется, послали на эту планету с единственной миссией — сокрушить наше душевное равновесие. Но суть не меняется, мы не в норме. У каждого из нас есть точка эмоционального покоя. Это состояние, когда все хорошо, мы здоровы, и никто не портит нам жизнь. Когда появляются возмутители спокойствия, мы подсознательно пытаемся сделать все, что можем, чтобы вернуться к норме. Решаем проблему, пытаемся повлиять на этого человека или изменить ситуацию. В случае успеха мы возвращаемся в точку спокойствия и живем счастливо дальше. Если ничего не получилось, то беспокоимся, нервничаем и напрягаемся. Думаем только о том, как бы поскорее вернуться в зону комфорта, из которой нас столь бесцеремонно подвинули. Все, что выводит из равновесия, — драма для нас. И она всегда так или иначе связана с людьми, которые сводят нас с ума. Казалось бы, без драмы куда лучше. Однако что мы обычно рассказываем о своей жизни? Все истории строятся не вокруг рутины, а вокруг событий, когда эмоции зашкаливают. Насыщенной мы называем жизнь человека, прошедшего через душераздирающие любовные истории и разные приключения. Мы с наслаждением говорим о своих похождениях во время отпуска, а не о том, как по обыкновению пролистывали утреннюю газету. Реалити-шоу монтируется так, чтобы зрители прилипали к экрану, наблюдая за всплесками драмы, а не смотрели какую-нибудь нудятину. Один мой знакомый, отставной офицер полиции, описывал свою карьеру как годы довольно заурядной работы и несколько моментов полнейшего ужаса. Оглядываясь назад, мы понимаем, что все эти непростые ситуации каким-то образом обогатили нашу жизнь. Во время таких эпизодов мы стараемся избавиться от боли, которую зачастую причиняют отношения с близкими. Драма принимает разные формы и по-разному влияет на нашу жизнь. Шнауцер, вываливший содержимое желудка на ковер прямо перед приходом гостей, конечно, потреплет вам нервы, но это не идет ни в какое сравнение с пожаром на кухне. Муж хотел как лучше, когда нечаянно закинул ваш любимый шерстяной свитер в сушилку. Теперь он впору только канарейки, и испытанный вами стресс перевешивает его «хотел как лучше». Как бы то ни было, причина наших страданий — слова или поступки других людей. Как выглядит безумие? Да, некоторые представители рода человеческого привносят в наше повседневное спокойное существование драму. Она может отражаться на нашей жизни очень по-разному, но у таких случаев есть и кое-что общее. Во-первых, в игру вступают эмоции. Неважно, что произошло, что сказал или сделал другой человек. Именно наши чувства превращают ситуацию в драму. Два человека, застрявшие в одной и той же пробке и опаздывающие на одну и ту же встречу, могут реагировать на это по-разному. Один, например, будет расстраиваться, а другой — нет. То есть дело не в событии, а в нашей реакции на него. Во-вторых, как правило, в нашу драму вовлечены те или иные люди. Несоответствие других людей нашим ожиданиям становится трагедией. Если нас подрезают на дороге, опаздывают на назначенную встречу или мы слышим едкий ответ на невинный вопрос, наши нервы натягиваются как струны. Нестерпимо жарким днем мы на чем свет поносим коммунальщиков, которые завысили плату за электроэнергию, и мы не можем на весь день включить кондиционер. Вдогонку мы скажем пару ласковых и о начальнике, который давно не повышал нам зарплату, из-за чего мы не можем подстраивать по погоде температуру на термостате. В-третьих, внезапность. Откуда ни возьмись, нам на голову сваливается важное мероприятие. Да и вообще мы не планируем серьезные болезни, потерю работы или полуночный звонок из полиции по поводу нашего подростка. В-четвертых, драма — штука личная. В мире происходит множество диких вещей, но большинство из них нас не трогают. Так что здесь речь только о случаях, выбивающих из равновесия нас лично. Сообщение о президенте компании, которого арестовали за растрату пенсионных фондов, — одно. Оказаться работником этой компании и потерять свои пенсионные накопления — совсем другое. В-пятых, как правило, мы сталкиваемся с преувеличениями. Не всегда, но часто мы мысленно раздуваем масштабы происходящего. Когда дочь ушла на прогулку с мальчиком и опаздывает домой на 10 минут, вы слегка раздражены. Через полчаса вы злитесь, через час паникуете, а еще 60 минут спустя в ужасе звоните в полицию. К тому моменту, когда девушка наконец открывает дверь своим ключом, вы чувствуете облегчение и одновременно желание убить кого-нибудь. Дело в контроле. Степень дискомфорта зависит от нашей способности повлиять на ситуацию. Если видим выход, как правило, мы в порядке. Лопнуло колесо, ставим запаску и едем дальше. Забился унитаз, вызываем сантехника и вытираем пол. Накричали на детей из-за усталости, извиняемся. Но наибольший дискомфорт приносят ситуации, в которых мы бессильны, и люди, которых мы не можем изменить. Когда врач в одном предложении использует слова «неизлечимый» и «рак», это самая настоящая трагедия. В случае предательства со стороны друга наша реакция вряд ли исправит положение. Когда босс оказывается попросту невосприимчив голосу разума и объективным доводам, мы можем так и не достучаться до него. Как поступать в таких случаях? Как сберечь нервы? Представьте себе, что вы танцуете в паре. Вы стараетесь попадать в такт и не отставать, но точно не знаете, каким будет следующее движение партнера. Если он делает что-то неожиданное, вы изо всех сил стараетесь ответить так, чтобы оба остались на ногах. И он снова отвечает на ваше движение. Танец продолжается до тех пор, пока партнеры стараются найти компромисс и сгладить различия. Самый распространенный вопрос. Женщина наблюдала за мужчиной, который делал покупки в супермаркете. На детском сиденье его тележки вопил маленький ребенок. Одновременно малыш пытался хватать продукты с полок. Переходя от отдела к отделу, мужчина спокойно повторял: «Билли, все хорошо, ты справишься. Скоро все пройдет. Не кричи, не нервничай. Билли, все будет в порядке». Женщина была настолько поражена самообладанием незнакомца, что ей захотелось его подбодрить. «Простите, не хочу показаться навязчивой, но я просто восхищена тем, как чудесно вы говорите с маленьким Билли». «О, — ответил мужчина, — моего сына зовут Джереми. Билли — это я. Я профессиональный лектор. Несколько дней в неделю я провожу семинары в конференц-залах, гостиниц или компаний и помогаю людям лучше организовывать свое время и жизнь. Мы определяем ключевые ценности, чтобы жить, опираясь на них. Мои слушатели учатся организовывать личную и профессиональную жизнь так, чтобы постепенно достичь этой цели. В конце занятий ко мне подходят люди и спрашивают, как применить полученные знания к их жизненным ситуациям. Вопрос Мадлен отражает наиболее распространенные затруднения. «Мне очень нравится все то, о чем вы сегодня рассказали. Буду стараться использовать все эти вещи в жизни. Но проблема в том, что с моей начальницей это не сработает. Я, конечно, попробую, но от нее все отскакивает, как от стенки горох. Она требовательная, несговорчивая, да и вообще человек очень сложный. Все, чем мы сегодня занимались, чудесно, конечно. Но в моей ситуации, как ни сделай, все плохо. Кажется, у меня нет выхода». «Знакомо?» — Начальника можно заменить на мужа, друга, коллегу, родственника или родителя. Штука в том, что всегда найдется неудобный человек, который будет мешать вам жить. По сути, эта аудиокнига — мой развернутый ответ на вопросы участников семинаров. Как правило, я предлагаю три последовательных шага. Первое. Попробуйте изменить ситуацию. Попытайтесь повлиять на поведение другого или обстоятельства всеми возможными способами. Быть может, достаточно будет спокойно поговорить с человеком в приятной обстановке или найти нетривиальное решение проблемы. Возможно, удастся найти решение, которое будет выгодно вам обоим. Второе. Если вы все перепробовали, но ничего не меняется, измените свое отношение. В таком случае нужно ответить на вопрос, как относиться к ситуации и реагировать так, чтобы жить нормальной жизнью. Третье. В некоторых случаях целесообразно полностью выйти из сложившейся ситуации. Если вы не смогли договориться с начальником, возможно, стоит задуматься о смене работы или переводе в другое подразделение компании. Однако, как мне кажется, люди слишком часто сразу выбирают этот вариант действий. При встрече с неприятностями очень многие заявляют: «Все, с меня хватит, завтра ухожу». На самом деле, к этому варианту действий следует обращаться только после того, как были испробованы первые два. Третий вид реакции уместен далеко не всегда. Ни в коем случае не предлагаю разрывать давние отношения с родственником просто потому, что вы устали от драмы. Многие чересчур поспешно поступают именно так, даже не попытавшись спасти положение. Приведу пример. В нашей семье есть традиция встречать День Благодарения в моем доме. Он самый большой, да и добираться до него удобно. Обожаю своих родных. Но к тому времени, когда они начинают разъезжаться по домам, я похож не столько на успешного лектора, сколько на пациента психбольницы. Дядя Джонни любит индейку, и специально для него на столе должна быть ветчина. Все расходы на праздничный стол несу я один. Тина предупредила, что не придет, но внезапно объявляется в компании двух экстравагантных спутников. На подготовку дома к приезду гостей уходит несколько дней, а как только настает время убирать со стола, родственники дружно занимают места перед телевизором, чтобы посмотреть футбол. Вместо благодарности я слышу только жалобы на то, что в заправке слишком много изюма. Итак, что я могу сделать? Первое. Попытаться изменить ситуацию. Если мне хочется провести праздничный ужин у себя, вот как можно поступить. Попросить дядю Джо принести с собой ветчину. Разослать по электронной почте приглашение и форму для ответа, в которой родственники могут указать предпочтительные праздничные блюда. Нанять помощника, чтобы подготовить дом. Вытащить из телевизора сетевой шнур и спрятать его. Подать изюм на отдельной тарелочке. Второе. Если все мои предложения будут отвергнуты, можно попробовать принять поведение любимых родственников и смириться. Третье. Если терпеть сил больше нет и весь этот цирк угрожает здоровью и рассудку, можно и вовсе сменить обстоятельства. Прямо заявить: «В этом году День Благодарения проводим не у меня. Просто сообщите, где все собираемся. Я приеду и помогу». Зарезервировать зал в местном ресторане и сообщить родственникам, сколько будет стоить место для каждого. Отправиться в специальный праздничный круиз с друзьями и близкими родственниками. Назначить обработку дома от термитов как раз на День Благодарения. В таких случаях отлично помогают слова одной молитвы. «Господь, дай мне спокойствие, чтобы смириться с тем, что я не могу изменить, смелости, чтобы изменить то, что могу, и мудрости, чтобы отличить первое от второго». Что дальше? В первой части аудиокниги мы обсудим возможности повлиять на людей, вгоняющих нас в сумасшествие. Пожалуй, безотказных решений не существует, а способы, которыми часто пользуются люди, доказывали свою низкую эффективность. Для таких отношений необходимо подобрать новые ключи. Но что, если все ключи бесполезны, потому что замки раскурочены и не подлежат восстановлению? Что, если мне нельзя просто развернуться и уйти? Во второй части мы рассмотрим качества, обладания которыми способствует тому, чтобы окружающие тоже изменились. Ведь дело не столько в том, что мы делаем, сколько в том, кем мы становимся. Подробно разберем 7 ключей, набор личных качеств и способов вести себя, которые позволят нам закрыться от чужих слабостей. Последняя часть аудиокниги посвящена практической стороне отношений. Мы разберемся, в каких случаях нужно просто уйти, а также научимся строить здоровые отношения с окружающими. Нельзя ли без драмы? Кажется, Мартин Лютер однажды сказал: «Мы не можем запретить птицам пролетать над нашей головой, но мы не позволим им садиться нам на голову и вить на ней свои гнезда. Мы не можем предотвратить многие события и не в силах заставить других вести себя определенным образом или не говорить некоторых вещей. К тому же, как уже говорилось ранее, в нашей жизни всегда будут те, кто сводит нас с ума. Жизнь без драмы, так сказать, драма-фри, заключается не в том, что однажды мы просто избавимся от всего и вся, что действует нам на нервы. Жить без драмы значит не позволять ей превратить наши дни в ад. Это аудиокнига об освобождении, что означает достижение такого состояния, при котором наши чувства, мысли и действия больше не зависят от окружающих. Фрукты и вера. Освобождение от влияния других — не театральная игра. Нет необходимости представляться тем, кем вы не являетесь, и изображать чувства, которых вы не ощущаете. Освободиться значит измениться внутри себя. Мы ведь не приклеиваем фрукты к веткам, чтобы персиковое дерево дало плоды. Мы делаем так, чтобы дерево было здоровым и персики сами на нем росли. Точно так же не нужно прикидываться добрыми и терпеливыми в отношениях, переполненных драмой. Вы должны стать добрее или терпеливее внутри. Уж слишком много сил отнимает постоянная игра. Если вы годами пребывали в драме, а окружающие не давали жить спокойно, вас может охватить чувство безнадежности. Однако речь не просто о наборе методов самопомощи. Только внутренние глубинные изменения помогут вам стать человеком, обладающим достаточной внутренней силой, чтобы оставаться на американских горках, в которые порой превращается наша жизнь. Не стоит отрицать и важность веры. Мои силы и возможности для выстраивания отношений с другими ограничены, но обращение к Богу укрепило меня. Отношения с Ним готовят меня к более качественным отношениям с другими. Дерзкое обещание. Если вы прослушаете эту аудиокнигу до конца, отважитесь пересмотреть свои взгляды и установки и ступите на тропу роста, вы научитесь жить вне тирании поступков и поведения других людей. Это не избавит ваши отношения от боли, однако у вас появятся силы на то, чтобы не просто игнорировать окружающих или закрывать глаза на свои раны, но изменять отношения. Вы сможете выстраивать более прочные взаимоотношения, станете намного счастливее и больше не будете жертвой несовершенств других людей. Вы освободитесь. Глава 2. Обманчивая уверенность в своей правоте. «Мы ему так доверяли». Парень получил от нас деньги на выполнение заказа, а потом просто исчез. Никто не знал, где он, даже люди, годами работавшие в соседних киосках на блошином рынке. Молодой человек арендовал на рынке одно и то же место, и нам не составляло труда найти его. В прошлом мы уже обращались к этому специалисту и каждый раз буквально пищали от удовольствия, глядя на его работу. Мы покупали какую-нибудь недорогую картину с живописным видом у одного из торговцев на ярмарке и приносили к нему. Через неделю мы забирали чудесно оформленную картину, на которую было нанесено уникальное покрытие.